Здравствуйте, в студии Юрий Бастринин. Вы слушаете Вести ФМ. Продолжаем наш интерактивный день. В этом часе поговорим о новостях из мира высоких технологий. Я приветствую в студии главного редактора журнала «Мир ПК» Сергея Вильянова. Сергей,
здравствуйте.
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 Насколько я понимаю, вам есть что рассказать. Как я слышал, на этой неделе вы побывали в Израиле и на Тайване, где прошла выставка Computex 2012. Но давайте все-таки начнем с Израиля. Расскажите подробнее, зачем отправились на Святую Землю и что, собственно, связывает... компьютерные технологии.
Я вас поправлю чуть-чуть. Я, на самом деле, только вот вчера утром я прилетел с Тайваня, а в Израиле я был где-то недели две назад.
Но, тем не менее.
Я вас уверяю, если бы я побывал на неделе и в Израиле, и на Тайване, я бы до вас, скорее всего, просто не дошел.
Ну, давайте в хронологической последовательности с Израиля начнем. Что там делали?
Ну, значит, начнем с того, что Израиль — это силиконовая долина Ближнего Востока.
Да.
Такое вот громкое заявление, да. То есть, на самом деле, по количеству стартапов, по количеству филиалов западных фирм, Израиль, в общем, даже превосходит знаменитую силиконовую долину, Кремниевую долину. Особенно если считать не по количеству, а по площади, по плотности на квадратный метр. То есть, Израиль — это реально такая сейчас кузница хай-тека, кузница высоких технологий, и поэтому... Побывать там всегда очень интересно. Я езжу как минимум раз в год, чтобы взять интервью у кого-то из стартаперов, каких-то, вот, например, у Гугля есть огромный центр разработок в Израиле, в Хайфе, в Тель-Авиве.
Вот. А почему? Году... Почему? Ну, силиконовые долины в Америке, понятно, вокруг университета все это исторически развивалось, создавалось, а здесь почему?
Ну, есть две версии. Первая версия — это то, что, значит, вот в свое время Моисей в 40 лет водил евреев по пустыне.
Как вы копнули.
Да, и он, как рассказывают очевидцы, что он приводил в разные интересные места, но везде евреи говорили: фу, здесь пахнет. В итоге нашли единственное место, где не пахло, но нефти там тоже не было.
Да, да.
Поэтому вот Израиль — это реально одна из немногих стран на Ближнем Востоке, где нет нефти. Соответственно, им пришлось как-то выкручиваться. То есть они обрабатывают алмазы, они производят овощи, фрукты в больших количествах. И вот в том числе где-то, наверное, в конце 70-х годов прошлого века они начали активно развивать рынок высоких технологий. И я спрашивал, на самом деле, почему это у вас так вот все хорошо, почему так много умных людей, которые, например, ICQ сделали в Израиле, там, это вот Kinect, знаете, известная штука для Xbox, сделана в Израиле.
Которая позволяет движение передавать
данные.
Да,
это все израильская история. Там. Ну и куча таких примеров, мне просто не хочется эфир забивать. Я говорю: почему, как вам удается? Ну, отвечает: во-первых, мы люди вообще довольно не глупые, а во-вторых, мы все ходим в армию, и мальчики, и девочки. А в армии чему учат? В армии учат работать в команде, принимать такие, не бояться принимать решения, отвечать за свои действия,
но
помогать другу.
Сергей, пока тоже все ходят в армию.
Девочки не ходят, ну и мальчики, в общем, к сожалению или к счастью, далеко не все. Поэтому вот такая причина. Тем не менее, давайте вот причины оставим за кадром. Тем не менее, вот сейчас реально, вот какую компанию ни возьми, она непременно имеет центр разработок в Израиле. Большой, маленький, неважно.
Но это какой-то мозговой центр, да?
И мозговой, и производственный, потому что, вот опять-таки, что касается Intel. Intel появился в Израиле в середине 70-х прошлого века. То есть был такой мужчина Дов Фроман, который по рождению израильтянин, он уехал в Штаты, устроился работать в Intel, изобрел память нового типа, разбогател там в очень нежном возрасте. И, в общем-то, он понял, что жизнь удалась, надо как-то помогать родине. И он стал уговаривать хозяев Intel: ребята, давайте филиал в Израиле откроем. Долго уговаривал, то есть они не соглашались, говорят: да зачем, нам и тут хорошо. И в итоге уговорил, и там в 73-м году, значит, начали собирать людей, и в середине 74-го года, после известной войны судного дня, открылся филиал, 5 человек. Угу. То есть открыли просто, ну, для порядка, а пусть будет, ну, совершенно без задней мысли. Просто вот, ну, Дов Фроман был очень уважаемым ученым, исследователем, изобретателем. Ну, вот есть у него такой бзик, ну, пожалуйста. А потом началось потрясающее. То есть, например, вот помните, был такой процессор, компьютер IBM PC, вот первый персональный компьютер.
Нет, у меня такого не было.
Не помните. Ну да, вот, а я видел его издалека. Так вот, ну это был первый персональный компьютер. И он работал на процессоре Intel 8088. Красивое название.
А не 086 был первый?
Нет, первый был 86, но вот именно первый персональный компьютер IBM PC работал на 8088. Угу. Такая упрощенная немножко версия. Так вот, этот процессор, который продавался какими-то безумными тиражами, был разработан в Хайфе. Помните Pentium MMX? Это поближе. Угу. Вот, помните, да, человечки прыгают. Этот процессор разработан в Хайфе.
Ну, любопытно. Помните, а чем занимались в Америке-то в этот момент?
В Америке потирали руки, говоря, ай, какие мы молодцы, что вовремя открыли центр разработок в Хайфе. И реально вот все процессоры, включая знаменитые, вот последние, вот, которые сейчас выходят, которые все показывали на Computex'е, Ivy Bridge, это все тоже вот израильские разработки.
Да,
очень забавно.
Любопытно. Подробнее об Израиле и о центрах Intel Сергей Вильянов, я надеюсь, расскажет нам через пару минут после выпуска новостей. Напомню, обсуждаем новости из мира высоких технологий. Впереди еще подробный разговор о выставке Computex 2012, которая прошла на Тайване. В Москве 15 часов 16 минут, вы слушаете Вести ФМ, продолжаем наш разговор. У нас в гостях, напомню, главный редактор журнала «Мир ПК» Сергей Вильянов рассказывает о своей поездке в Израиль.
В Израиль, да. Ну так вот, мы начали с того, что их там разрабатывают, а в середине 80-х в Израиле вдобавок построили и завод. То есть, соответственно...
Но там же дорогая рабочая сила наверняка.
Вы знаете, не настолько дорогая, как в Америке, как это не печально. Или наоборот, как это нехорошо. То есть не настолько дорогая. Там, скорее, земля очень дорогая. Потому что вот первый центр, первый завод Intel построили в Иерусалиме, а там земля, она вот, ну, дороже, чем в Москве, хотя трудно это представить, согласитесь. Вот. И там сделали половину всех процессоров 486-х, а потом построили еще один огромный завод в Кирьят-Гате, такой маленький городок, 40 минут от Иерусалима. И примерно, ну, чтобы не соврать, половина всех процессоров Intel делается сейчас в Израиле.
А почему об этом так мало известно? Intel это как-то скрывает?
Смотрите, есть две причины. Во-первых, если мы возьмем в руки процессор Intel, мы обнаружим на нем очень интересные надписи. Сделано в Малайзии, сделано в Коста-Рике, сделано в Китае.
Вот.
Про Израиль ни слова. Почему это происходит? Отвечаю. Потому что вот процессор, по сути, это такой кристалл. Кремний, там, из кремния. Вот. А вот то, что мы держим в руках, это такая плата с ножками и некая крышечка. Так вот, сами кристаллы делают в Израиле. Потом их везут в Иерусалим, где режут, это, они такие выходят на круглых пластинах, они на жаргоне называются вафлями, wafers. Их на эти пластины везут в Иерусалим, там их разрезают на эти маленькие кристальчики, а потом маленькие кристальчики везут в Малайзию, Коста-Рику и Китай, где их, ну, аккуратненько припаивают на эту платку и пишут вот то, что мы читаем. Почему это происходит? Потому что, как мы знаем, у Израиля очень противоречивые отношения с арабским миром.
Так.
А арабский мир — это, в общем-то, довольно большой рынок, если не сказать огромный.
А, и не хотят просто напрямую торговать?
Ну, если на процессоре будет написано «сделано в Израиле», я вас уверяю, что в Объединенных Арабских Эмиратах его не купят.
Слушай, и здесь политика затесалась.
Да, вот такая вот противоречивая судьба у... Ну, на самом деле, вот для меня в свое время было таким неожиданным открытием. Вот, опять-таки, возможно, вы слышали о платформе «Центрина».
Ну, название я слышал.
Это было написано на всех ноутбуках. Вот первые ноутбуки с беспроводной сетью. На них на всех было написано «Центрина». И каким же было для меня колоссальным удивлением узнать, что разработкой этой платформы занималась моя саратовская одноклассница Инна, которая в довольно нежном возрасте уехала в Израиль, и вот сейчас работает в Intel, разрабатывает вот эти все вещи. То есть, на самом деле, доля наших... людей там порядка 15-20% вот среди всех 8 тысяч сотрудников Intel. Наших людей там очень уважают, ценят, потому что они соображают хорошо. Ну, наверное, немножко жалко, что они уехали из России и не помогают развивать Сколково. А может, и хорошо, что...
Немножко жалко, что Intel не открыл представительство у нас.
А как это не открыл?
Открыл.
Открыл. В Нижнем Новгороде существует огромный центр Intel, там работает порядка 700 программистов, и они разрабатывают софт, то есть, ну, процессоры — это же не весь бизнес, то есть их надо, там для них всякие драйверы, компиляторы писать всякие. И вот это все разрабатывается у нас в Нижнем Новгороде.
А давно открылся центр?
Да, давно, лет 10 назад.
Ну, то есть и такого бурного роста, как на Святой Земле, не произошло?
Пожалуй, ну, учитывая, что начиналось там фактически с 50 человек, а выросло до 700, рост произошел. Но просто об этом не так приятно и легко говорить, потому что вот что такое процессор, мы, в общем-то, все понимаем. Это вот такая штука, вот в руках можно подержать. Угу. Компиляторы, которые разрабатывают в Нижнем Новгороде, их в руках не подержишь. Но в то же время без этих компиляторов вот, процессоры не то что бесполезны, но, скажем так, не так полезны, как с ними. И поэтому то, что Россия вкладывает очень значительные вещи в общий успех Intel, это несомненно. Но, конечно, 700 человек – это не 8 тысяч, как на Святой Земле.
А израильтяне делились какими-то секретами, может быть, что-то интересное показывали? Или просто сказали, смотрите, вот у нас вот так все это устроено, так мы работаем, и завидуйте.
Ну, знаете, в основном вот именно так и говорили, потому что если бы они мне что-то такое показали секретное, я бы, наверное, здесь не сидел сейчас вместе с вами. То есть они, конечно, умеют блюсти секреты, и, то есть, ну, просто, да, показывали, рассказывали, смотрите, как у нас хорошо, рассказывали, какие условия для работников прекрасные создаются, рассказывали, как они все ездят на стажировки в Соединенные Штаты на полгода.
Ну, вот не просто... перекупают, кстати, наших специалистов? Я имею в виду, ну, специально не приглашают в центр разработки.
Нет, в Израиле могут работать, в израильском Intel могут работать только граждане Израиля, поэтому, ну, каких-то вот очень ограниченный круг специалистов они перекупить могут, но как-то вот такой массовой задачи перекупить не стоит. Скорее, наши люди уезжают в Штаты. Это более такая распространенная модель. То есть, если человек хочет поехать работать в Intel куда-то за рубеж, это, как правило, Штаты, ну, или Европа какая-то.
Ну, рассказали хоть в Израиле, над чем сейчас работают?
Ну, они намекнули, что вот то, что они сейчас выпустили, это Ivy Bridge, Core третьего поколения, что это не предел, что 22 нанометра не предел, и что ждите от нас на следующий год новых процессоров, которые будут еще холоднее, еще быстрее, и вот...
В общем, заинтриговали.
И так до бесконечности, да.
Хорошо, Сергей, насчет поездки на Тайвань, где прошла выставка Computex, расскажите подробнее, что вообще за выставка, кого она привлекает, собирает и чем интересна?
Значит, начнем сначала. Ну, есть много выставок разнообразных, которые рассказывают о мире высоких технологий, но Computex, она выделяется особнячком. Почему? Во-первых, она одна из самых таких вот старых в Азии. Она уже проходила раз 30, наверное.
Угу.
А во-вторых...
30 раз? Это каждый год?
Да.
То есть 30 лет уже выставки?
Ну, порядка, да. Примерно так. По-моему, 31 уже даже. Я боюсь соврать, но вот примерно так.
Что ж 30 лет? Там сколько было экспонатов-то на этой выставке? Что вы представляли?
С одной стороны, представляли очень много. С другой стороны, если я сейчас начну рассказывать, то мы рискуем...
Половину России усыпить просто,
потому что она позиционируется как крупнейшая компьютерная выставка в мире. Но когда мы говорим компьютерная, там, вот, там, когда мы говорим про Consumer Electronics Show в Вегасе, когда мы говорим даже о Цебите, мы понимаем такое что-то очень большое, и там все разное. То есть и компьютеры, и всякие интересные аксессуары, и смартфоны, и ну все сразу.
Но там, по-моему, вообще от телефонов до роботов действительно
да,
все подряд.
Да, Computex... Выставка очень такая прагматичная, то есть на ней вот с самого начала показывали только комплектующие для компьютеров, то есть материнские платы, видеокарты, звуковые карты, корпуса, блоки питания, то есть я вижу по вашим глазам, что уже немножко скучно. Вот да, действительно, это для людей вот вроде меня, которым вот почему-то это по каким-то странным причинам это все интересно, нам там очень хорошо, мы ходим и трогаем это все. Нормальному человеку там очень скучно. Плюс не забываем, что Азия вообще достаточно целомудренная, и там нет вот этого такого легкого...
То есть шоу-гёрлс не ходит вокруг корпусов компьютера.
Нет, они вот уже сейчас начинают потихоньку ходить, но они, в общем, очень хорошо одеты, там ничего не разглядишь, там на них там... 3 слоя одежды, то есть 5 слоев косметики. В общем, смотреть...
В общем, как вы сказали, нормальному человеку смотреть там нечего.
Вот, да, лучше не скажешь, наверное. Вот, поэтому... Но в последние годы я замечаю, что Computex становится вот более таким, ну, в хорошем смысле, попсовым, наверное, потому что в этом году Там, наконец-то, начали показывать уже и смартфоны в достаточно больших количествах, и планшетные компьютеры, и ноутбуки, самое главное. То есть прошлые годы, допустим, та же Intel, там обычно показывала какие-то, там, анонсировала какие-то процессоры, но, опять-таки, скучные вещи. А в этом году вот выставка началась с того, что показали две компании крупнейших тайваньских, это Asus и Acer.
Угу.
Они показали свои продукты уже конечные, готовые, собранные, которые можно пользоваться, которые выйдут в конце года вместе с Windows 8.
То есть с новой операционной системой?
Да,
совершенно. Она вообще презентована? По-моему, нет еще.
Не-не-не, но как она презентована, уже можно скачать пробную версию, попробовать, но финальная версия выйдет в октябре. И вот тогда-то все и начнется, потому что нас ждет на самом деле, ну, не нас с вами, хотя, может, и нас с вами тоже, мир ждет такая революция, потому что Microsoft вместе с Intel и еще рядом компаний организовали самый настоящий заговор. Они поняли, что люди напокупались уже обычных компьютеров, и заставить их все больше и больше покупать почти невозможно. Поэтому
так, и что же они придумали?
Они придумали тач. Это такая технология, то есть управление обычным компьютером с помощью вот этих самых рук.
Но это уже Стив Джобс придумал.
Нет. Он придумал это на уровне всяких смартфонов и таблеток. А нас теперь планируется пересадить на вот это самое сенсорное управление и с обычными компьютерами. Вот мы сейчас с вами сидим, перед нами мониторы, да?
Но это не революция. Когда есть тачскрин на телефоне, сделать это на обычном компьютере, по-моему, в общем-то, это скорее эволюция.
С одной стороны, да. С другой стороны, ну вот, мне лично кажется немножко странным, как-то я буду управлять своим ноутбуком или компьютером при помощи руки. Но мне мысли...
Сергей, ну неужели не бывает у вас желания, когда работаете на ноутбуке, взять и движением, легким движением руки и пальцев приблизить фотографию? Вот у меня постоянно, я уж чуть ли не к стеклу в автомобиле пытаюсь пальцы прикладывать.
Ну, видимо, вы сильно моложе меня, и поэтому вы как-то вот более привычны к этим вещам. А я-то старый мастодонт, и мне вот это вот кажется немножко противоестественным. Как же, ну, есть же мышка, есть клавиатура, зачем? И вдруг вот Windows 8, она вся будет заточена именно под сенсорное управление. То есть мышкой тоже можно, но уже с трудом. И в этом есть как хорошие стороны, так и плохие. Например, до сих пор не запретено никакой технологии, позволяющей защищать экран от отпечатков пальцев.
Угу. А знаете, вот, кстати говоря, в тех самых автомобилях, там же тоже пытались внедрять эти тачскрины, и очень быстро столкнулись с тем, что экраны заляпываются,
да,
все,
да,
начинает,
да,
бликовать, ужасно не работать, залипает. И, в общем-то говоря, многие очень от этой технологии ушли.
Ну вот тут ровно такая же история, то есть действительно технологии не придумали еще, как это вот сделать.
Ну, Apple же, опять же, все iPad'ы, все iPhone'ы почему-то остаются чистыми. Ну, на крайняк можно взять там тряпочку.
Они остаются чистыми, потому что iPhone выносите, как правило, в кармане, он вытирается об карман, и все нормально. А iPad, я вас уверяю, если вы посмотрите его на свет, там, после недельки использования, вы будете в легком шоке.
Но на качестве картинки это, кстати, не
очень отражается. Нет, на качестве картинки нет, но не эстетичненько. То есть, ну, это, опять-таки, спорная тема, но вот Computex показал, что следующее поколение компьютеров, всех без исключения, начиная там с планшетных и заканчивая этих больших гробов, которые стоят у некоторых до сих пор под столами и на столах, они будут сенсорные.
Ну, кстати говоря, вот вы сказали про возраст, про молодость, что молодым этот интерфейс, может быть, освоить привычнее, быстрее и легче. Могу, в пример, привести опыт моего отца, который до последнего времени включать компьютер не умел. И вообще ничего не знал, и даже не представлял, как этим пользоваться. С появлением вот этих тачскрин-технологий он освоил компьютер, стал активным пользователем, залезает в интернет, там, в общем, серфит по сайтам, и говорит, что вот это ему на подсознательном уровне понятно, и практически интуитивно все он освоил. Может быть, действительно пришли у нас производители компьютеров к сознанию того, что пальчиками-то как-то оно привычней?
Ну вот видите, как хорошо. То есть на самом деле то, что вы говорите, это очень положительно, потому что это значит, что заговор Intel, Microsoft и прочих компаний, он удастся, и им таки удастся продать в этом году, и вот особенно в следующем году, когда Windows 8 уже пойдет в массы, огромное количество новых устройств. А это ведь не только компьютеры и ноутбуки, это еще и мониторы, то есть которые тоже мы захотим, чтобы они были сенсорными.
А скоро, мне кажется, ну, логично рассуждать, если идти дальше, что монитор это просто объединяется с компьютерами, и будет такой один большой планшет, нет?
По большому счету, да. По большому счету, так и будет, да. То есть просто. И это тоже, опять-таки, показали на Computex, о чем мы поговорим, видимо, чуть позже. Вот. А, да, в целом, так и есть, но все равно вот доля вот этих больших компьютеров, она еще останется, я чуть попозже объясню, почему.
Да, действительно, сейчас буквально на 2 минуты прервемся на новости. Очень интересная беседа. Напомню, у нас в гостях главный редактор журнала «Мир ПК» Сергей Вильянов. Продолжим с ним беседу после выпуска новостей. В Москве 15 часов 33 минуты. Вы слушаете Вести ФМ. Продолжаем нашу программу. Напомню, у нас в гостях главный редактор журнала «Мир ПК» Сергей Вильянов делится впечатлениями от поездки на Тайвань на выставку Computex 2012. Сергей, остановились на Windows 8. Кроме того, что она будет заточена под тачскрин-технологии, что еще? Какие там новации?
Ну, Windows 8, она фактически, вот ее президент Эйсера Джей Ти Ван во время конференции назвал самым важным событием в мире операционных систем со времен Windows 95. А Windows 95, как мы помним, это была первая такая, первая полноценная графическая операционная система Microsoft.
Ну, это действительно важное событие или это реклама все в преддверии,
думаю,
выхода?
И да, и нет, да, потому что она действительно, ну, интерфейс, если вы увидите Windows 8, он принципиально отличается от того, что вы видите, ну, сейчас на экране компьютер.
То есть там вот этих вот окошек их не будет?
Там все другое. Там такой вот экран, плавающий в разные стороны, с большими иконками. Иконки, причем не просто какая-то картинка, они живые, они показывают какую-то дополнительную информацию, состояние приложения, сколько файлов открыто, какая погода происходит. То есть это такие, они живые, полезные. Угу. Примерно то же самое мы сейчас видим на смартфонах под Windows Phone 7, то есть на платформе Windows Phone 7. И вот попытка объединить интерфейс, чтобы он был одинаковый как у мобильных устройств, так и у стационарных, и это очень смелый шаг. Но в то же время, как мы знаем, вот довольно много, с 2001 года вышло довольно много операционных систем Microsoft, то есть как минимум две пользовательских, это Windows Vista и Windows 7. Угу. Тем не менее, огромное количество пользователей, чуть ли не половина до сих пор, сидят на Windows XP, потому что им там нравится, им там комфортно, привычно, и все хорошо. И как, вот сейчас, когда Microsoft совершает эту революцию в интерфейсе, она рискует таких вот слоупоков количество увеличить очень значительно, потому что действительно непривычно. То есть кому-то будет наоборот, да, ой, наконец-то, здорово, что вот сделали по-человечески. А большинству людей, особенно тех, кто постарше, вот тут я про себя говорю, это...
Ну, ты уже перешел с Windows 3.11 на 95?
Да нет, я еще под DOS 6.2.2 сижу, отлично все, под Norton Commander 4. Нет, ну, действительно, это очень смелый шаг, но у Microsoft нет выбора, я объясню, почему. И не только у Microsoft, у Intel, потому что они, на самом деле, вот в данном случае с Windows 8, они друг другу руки греют, то есть половина стенда, то есть не половина, а весь стенд Windows, весь стенд Intel на Computex работал под управлением еще не вышедшей Windows 8, а половина стенда Microsoft рядом была заставлена ультрабуками с сенсорными экранами. Почему? Mm-hmm. Потому что компании Intel и Microsoft, они очень здорово, ну, скажем, мягко ошиблись. Они в свое время не распознали вот этот вот рынок смартфонов и планшетных компьютеров, и они отдали его на растерзание Apple и Google. То есть сейчас все вот эти мобильные планшеты и особенно смартфоны, они все работают, во-первых, на архитектуре ARM, которая главный конкурент x86, на котором все процессоры Intel работают, и под управлением других операционных систем. Это может быть что угодно, это может быть гугловская, это Android, может быть, Apple, iOS, то есть что угодно. Доля Microsoft и Intel на рынке действительно мобильных компьютеров, она смешная.
Что-то в этом направлении собираются они менять?
Вот. Вот они очень надеются, что Windows 8, которая вот такая вся из себя сенсорная, она, во-первых, позволит делать планшетные компьютеры вот нормальные, удобные для пользователей на процессорах с архитектурой x86 и, соответственно, вот как-то потеснить ребят из Apple и Google. Причем они мудро очень поступили, на самом деле. Они не стали ломиться вот так вот в лоб. То есть там, а вот мы сейчас сделаем планшет, он будет такой же, как на ARM, но чуть-чуть лучше и, может быть, чуть-чуть дешевле. Нет. Они придумали эту концепцию ультрабуков.
А что это?
Ой, ультрабук — это такая классная тоже такой заговор интересный. То есть его представили ровно год назад на том же Computex'е. Mm-hmm. То есть просто как такие легкие тонкие компьютеры. И все думали, что этим все ограничится. Нет.
Но, секунду, это да. Компьютеры как планшеты или компьютеры с системным блоком?
Нет, это ноутбуки.
А, ноутбуки.
Это вот как первые ультрабуки первого поколения, это фактически были обычные ноутбуки, но очень-очень тонкие, очень легкие, долго работающие от батареи и там с некоторыми технологиями из области безопасности, чтобы там их трудно было украсть, трудно было считать информацию и так далее.
А по размеру они были скорее как нетбуки такие маленькие или как ноутбук полноценный, только тонкий?
Скорее как полноценный ноутбук, у них диагональ была у всех 13 дюймов. То есть это у ноутбука 10 дюймов, а вот эти 13. То есть вот такой вот он идеальный
небольшой
размер
ноутбук
для таскания с собой. Легкие, приятные, весом 1,2 кг, там 20, максимум 20 миллиметров толщиной. То есть, ну, очень хорошие.
Так.
А во втором поколении этих самых ультрабуков они внедряют тач. То есть он выглядит как, ну, сенсорный экран. То есть он выглядит как обычный ноутбук, то есть не пугает, не шокирует, но при этом может выполнять все функции планшета. И Windows 8, она позволяет работать как вот в этом вот привычном режиме, там, Word плюс ICQ, а может вот именно как планшет, то есть запускать этих злых птичек.
Угу. Слушай, ну это удобно, на самом деле, потому что многим нужно печатать, а для этого клавиатура-то все-таки, конечно, признаться, поудобнее.
Абсолютно, абсолютно так, то есть планшеты, они всем хороши до тех пор, пока ты вот потребляешь контент. Когда тебе надо что-то создать, все, то есть ты пропал, нету тачпада, нету клавиатуры, ну вот все.
Ну, кстати, к некоторым планшетам мощности не хватает. Можно ведь подключить клавиатуру, там док-станция какая-то.
Можно, но вот знаете, это вот до тех пор, пока сам не попробуешь. Один раз попробуешь, поймешь, что этого делать не надо.
Неудобно, да?
Только хуже становится, да. И просто банально мощности не хватает, потому что все эти планшеты, они довольно маломощные. Когда вы попытаетесь на ней обработать, вот если у вас нормальная фотокамера, вы попытаетесь на ней обработать какой-нибудь там файл в RAW, мегабайт на 20, вы, в общем-то, разочаруетесь. А ультрабук, он очень мощный, он очень быстрый, он позволяет даже в хорошие трехмерные игры играть, в общем-то, типа World of Tanks. И вот они сейчас заходят с другой стороны, то есть они предлагают, так, ребят, ну если вам надо просто вот там потыкать пальцем в интернет зайти, это пожалуйста, а если вам надо что-то серьезное создавать контент, вот вам ультрабуки второго поколения, то есть они по толщине немногим больше, чем планшеты, но возможностей гораздо больше, и вот, может быть, вам понравится, покупайте.
Слушай, ну заинтересовали, честно говоря, довольно любопытно будет.
Да я сам заинтересован, потому что я в этих командировках живу практически, я с собой таскаю и планшет, и ноутбук, потому что, ну вот, не всегда хочется доставать в самолете где-то.
В самолете ведь жутко неудобно с ноутбуком. Даже когда ставишь его на эту подставку на столик для еды,
невозможно.
Он не до конца открывается, либо он не вмещается.
Полностью согласен. Поэтому в самолете, там, в дороге где-то планшет. А потом пришел, впечатление набрался, надо об этом написать гениальную статью в журнал «Мир ПК», и раскрываешь ноутбук и пишешь. То есть двойная нагрузка. А вот если у меня появится ноутбук, вот видите, это оговорочка, ультрабук, а между прочим, это уже торговая марка, и надо говорить именно ультрабук. Вот если у меня появится такой ультрабук с сенсорным экраном, я смогу вот половину времени его использовать именно вот как повернув к себе экраном, вот держа одной рукой и тыкая пальцем, а второе, когда дошел до места, спокойно разложил полностью вот на клавиатурку и понеслась. По-моему, это действительно
это
очень красиво.
Перспективно, согласен. Сергей, сказали, что некий был показан все-таки компьютер, он же планшет, он же монитор, он же, не ноутбук, наверное, да, а некий там телевизор, скажем так, кто продемонстрировал, что все-таки такое было?
Ах, ну, я, честно говоря, телевизоров там видел мало, потому что Computex — это не телевизионная выставка.
Монитор скорее.
Я, кажется,
ViewSonic,
понимаю,
наверное,
о чем вы говорите.
Да?
Их нет, не только ViewSonic, их и Asus показал. И вот Asus, пожалуй, и ViewSonic, да. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что вот, наверное, все видели компьютеры моноблоки. То есть когда вот компьютер встроен прямо в монитор. И до последнего времени, ну, они такие были абсолютно стационарные. Но они были тяжелыми, поэтому никому даже в голову не приходило их в руки взять. А вот сейчас, когда появилось новое поколение процессоров, достаточно тоненьких, вот стало возможным делать эти моноблоки легкими. И поэтому хитрые инженеры придумали такую вещь. Они встроили туда небольшую батарею, ну как небольшую, ну там, чтобы хватало часа на 3, допустим. И предложили пользователю, то есть вот ты сидишь, работаешь нормально, а потом и думаешь, а дай-ка я пойду на диванчике на любимом кино посмотрю. Берешь этот моноблок с диагональю 20 дюймов, приподнимаешь его, он стоит у тебя в руках, продолжает работать, как ни в чем не бывало. И ты идешь на любимый диван, ложишься, смотришь кино, или там на подставочку специальную ставишь. И вот, в принципе, это очень удобно. Мне опять-таки.
Опять же, все идет к тому, что произойдет сращение полноценных компьютеров, которые будут в такой форме существовать, планшетов, ультрабуков. Это что-то такое переносное с тачскрином. И, в общем-то, мне кажется, в итоге все придет к тому, что все это ассимилируется и будет некий одинаковый такой продукт, потому что тенденции у всех понятны. Ну, нет, зачем, но... ну зачем этот таскать с собой монитор, тем более с батарейки у него на 3 часа хватает, а если фильм 4 идет?
Нет, ну это чисто домашняя штука, это не то, что вы там решили там в командировку с собой взять. Нет,
честно, конечно, признаюсь, с появлением планшета я даже ноутбук-то загружаю редко, потому что там ждать 3 минуты, пока он загрузится, нервов и сил не хватает.
Вот, кстати, вот ультрабук загружается за 15-20 секунд, у него норма загрузки, там специальные технологии применены, то есть он нажимает, практически как, ну почти как планшет, нажимаешь кнопку, он гоп, проснулся. То есть
ну да, тоже... просто если с клавиатурой идея понятна, действительно это удобнее, то делать такой переносной монитор полноценный, не знаю, что-то вот,
ну, мне тоже кажется, что это такой вау-фактор, скорее. То есть реально было очень круто, когда президент Asus'а, вот он стоит там, огромный компьютер, а он его взял в руки, пошел и лег прямо на сцене на диван, специально подготовленный такой, и стал смотреть кино. Ну, выглядит круто. Насколько это полезно с точки зрения меня, как вот пользователя,
большой
я
вопрос.
Не знаю.
Продолжим буквально через полторы минуты. Напомню, у нас в гостях главный редактор журнала «Мир ПК» Сергей Вильянов. В Москве 15 часов 47 минут. Вы слушаете Вести ФМ. Продолжаем нашу программу. Я напомню, у нас в студии главный редактор журнала «Мир ПК» Сергей Вильянов. Вернулся он с Тайваня, где прошла выставка Computex 2012, с впечатлениями и информацией о новинках. Приходит сообщение на наш сайт. А может, поддержим российского производителя или нет достойных, по вашему мнению? Кстати, у меня тоже в связи с этим вопрос. А наши там что-нибудь показывали?
Ну... Вы знаете как, и да, и нет. То есть несколько компаний попытались там что-то показать, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что показанное ими — это никакие не суперсекретные разработки отечественного научного комплекса, а перемаркированные под себя китайские устройства.
Слушай, ну не в первый раз уже, ну позорище же.
Ну да, в общем, я с вами, пожалуй, соглашусь, что не очень как-то это изящно смотрится, не очень... осмысленно, потому что, ну, зачем это делать? То есть...
Во-первых, зачем, а во-вторых, не вызывает это какой-то такой жесткой отповеди со стороны тех же китайцев и других участников рынка? Ребят, типа, ну что вы нам голову морочите, что вы вообще тут приехали?
Мне кажется, что те, которые вот наши ребята, которые это все... все это делают, они не очень понимают по-английски, поэтому, когда к ним подходят и делают замечания, они улыбаются,
замечания
говорят,
делают.
Да, спасибо, мы с вами, мы лучшие, Россия вперед. Ну, я шучу, конечно, но такое ощущение есть, потому что я подходил на стенд одной компании, у них там планшеты какие-то, говорю, ребят, ну, покажите ваши суперизобретения. Они говорят, ща, вот смотри, у нас вот, вот такой вот классный планшет, мы сейчас iPad вообще, iPad убежит в слезах. Раз нажимает кнопку, не включается, два нажимает, не включается, и, говорит, сломалось, не удалось iPad уесть. А вот сейчас мы тебе другой покажем, тоже наша разработка, полгода над ней бились, 7 сапогов истоптали, там посохи изломали, включают, и я вижу на экране, вот, загрузочный экран крупнейшего...
Иероглифы.
Не иероглифы, но есть такое, два крупных контрактных производителя тайваньских, и вот там огромными буквами название этого тайваньского производителя, то есть это, ну... Ну, в общем, а тут-то...
А какая-то есть отборочная вообще комиссия, которая предварительный какой-то отбор делает того, что на эту выставку привезли? Или я могу тоже приехать там своим айфоном, слюнями потереть эту надпись на нем, вот, и сказать, вот я изобрел. Ну,
какие-то должны быть
профессионалы.
Кстати, там одна компания совершенно потрясающая, я забыл ее название, но они показывали продукты один в один копии ноутбуков и моноблоков Apple, только вместо Apple там был надкусанный гриб. Это смотрел...
Ну, это, по-моему, просто как какой-то стёб, нет?
Нет, нет, всерьез, то есть огромный стенд, они все там серьезные такие, говорят, это что такое? Ну вот мы так это видим, вот надкусанный гриб такой знатный.
Машрум.
Да, ай-машрум, да. Вот. А что касается отбора, ну если вы состоятельный парень, если можете себе позволить там определенные там, затраты на площадь, на построение стенда, на какие-то там регистрационные взносы. Я думаю, я смогу вам помочь договориться.
А ну а зачем наши туда едут? Просто сказать, что мы тоже выставлялись на Компьютексе?
Да. Да, да. То есть, во-первых, Computex — это для нашего IT-бизнеса, это такое вот событие, это повод недельку погудеть на Тайване. Если вы вечером пойдете, ну, по какой-то причине в известный ночной клуб в Тайване, вы местных там не обнаружите. Там будут гулять наши парни, вот с Сибири, с Владивостока, с Москвы, с Вологды, такие веселые, в обнимку с местными жительницами. Вот. У меня создавалось ощущение, судя по их лицам поутру, что вот, собственно, ради этого многие и приезжают. А тут, ну, действительно, вот мы выставлялись на Computex, мы показывали наши планшеты. Это очень солидно звучит в определенных кругах. То есть, может, они в каком-нибудь тендере участвуют. Вот это очень такая галочка, жирная, солидная.
За Computex то, что это бренд. Да. А, кстати говоря, вот было сообщение, что некая российская компания сетевой технологии совместно со своим представительством на Тайване представила уникальную разработку. Самый маленький в мире компьютер, внимание, здесь почище, чем iMushroom, Decel 01. Не видел этого Децла?
Ну, я только Тимати видел. Тимати там зажигал, конечно, да. Нет, врать не буду, не видел. То есть, возможно, их где-то в таком... Там, понимаете, как Computex, он очень большой. То есть, есть основной комплекс Нанганг, ну, такое типичное русское название. Вот там собираются все серьезные компании... И вот туда попасть не то чтобы сложно, но дорого очень. Туда все, кто попало, не идут. А есть два старых здания, в которых Computex начинался там много лет назад. И вот там сидят все, кому не лень. То есть там места, по-моему, даже бесплатно можно получить, если где-нибудь совсем на отшибе. Я туда, честно говоря, даже и не ходил, потому что я прошелся вот по одному из этих павильонов, а вот там, где эти маленькие метр на метр стендики с бесконечными китайцами, показывающие какие-то бесконечные мышки и флешки, ну, я просто решил не тратить время, это не так интересно.
А достаточно много однообразных товаров и каких-то разработок, да? Ну, те же флешки, мышки, что там нового придумаешь,
ну,
казалось бы?
И да, и нет, потому что раньше мне Computex очень не нравился тем, что там реально вот все было вперемешку, то есть вот такие вот, даже в том же Нанганге были целые ряды вот этих флешек, причем что самое-то интересное, на стендах сидят мрачные китайцы, прям китайцы, ни слова не понимающие ни по-английски, ни по-русски. Поэтому, когда ты к ним подходишь, что-то спрашиваешь, они говорят «чипа-чипа» и дают тебе прайс. Прайс чипа-чипа. Вот все, что они могут мне... А когда достаешь фотоаппарат, они пугаются, начинают говорить «но фото». Ну, в общем, жуть какая-то. А сейчас их всех взяли и как-то уговорили, убедили, перетащили вот этот старый комплекс. Вот они там все в резервации сидят, друг с другом знакомятся, продают друг другу флешки.
И никто туда не заходит.
А вот в Нанганге они оставили как раз действительно то, что интересно, то, что необычно, то, что свежо. И поэтому вот с этой точки зрения выставка получилась очень эффективный, то есть время удавалось тратить с пользой, то есть поговорить с действительно интересными компаниями.
Сергей, ну что лично вам запомнилось особенно? Может быть, какие-то конкретные примеры?
Ох.
Я понимаю, что выбор велик, но тем не менее, что произвело впечатление, не считая того, что мы уже обсудили?
Знаете, на меня очень сильное впечатление произвела плата материнская. Но я понимаю, что, опять-таки, для нормального человека звучит странно, как она может произвести впечатление. Но просто представьте, что вот компьютер мощный, хороший, там, с четырехъядерным процессором, с большим объемом памяти, с видеокартой. Вот по размеру все это меньше ладони. Вот все, не просто вот там отдельная какая-то деталь, а вот все вместе умещается у вас на ладони, и еще место остается.
Ничего себе.
Я такого раньше просто не видел, честно скажу. То есть я видел такие платы на армии, ну, там просто они маломощные, мало энергии выделяют, потребляют, и это можно было сделать. А вот так, чтобы нормальный компьютер умещался у тебя на ладони, это сильное впечатление, да. То есть он, может быть, не самый маленький в мире, но то, что он самый мощный из того, что я видел в таких габаритах, это да.
Какие основные тенденции? Все-таки все идет к миниатюрней становится, говоря проще, и вот к этим тач-технологиям, куда движемся?
Все идет к тому, что вообще тайваньская индустрия IT, информационных технологий, она вся строилась на производстве комплектующих. То есть вот всякие материнские платы и прочее, прочее. Они их продавали прямо как конечное устройство. Сейчас люди все чаще покупают готовые устройства. Ноутбуки, смартфоны, планшеты, моноблоки. И спрос на комплектующие падает очень стремительно.
Ну ведь если брать историю развития, да, всей компьютерной техники, сначала-то покупали как раз уже собранные компьютеры, потом стали покупать комплектующие, мне кажется.
Нет, это вы немножко это вы пропустили. Сначала тоже сами собирали, потом стали готовые, потом стали собирать. То есть, ну,
это какая-то цикличность?
Да, какая-то цикличность, видимо, получается. Вот сейчас идет к тому, что вот эти производители чисто комплектующих, они в легкой такой панике пребывают и начинают дергаться в разные стороны. Например, вот. Есть такой известный производитель видеокарт Litec. Очень известный, знаменитый. Я прихожу к ним на стенд, смотрю, видеокарты занимают буквально и там треть, а все остальное занимают такие системы для автомобилей, гибрид мультимедийной развлекательной системы, GPS-навигатора и счетчика. Я говорю, ребята, это что такое вообще?
Это для таксистов, что ли?
Да, для таксистов. Говорят, это что такое? Ну вот мы диверсифицируем бизнес, видеокарты потихонечку, ну все меньше и меньше берут, потому что они теперь встроены в процессоры прямо, и многим людям хватает. И вот мы пытаемся диверсифицировать. Кто-то там пытается производить системы для этих вот видеостен, вот, которые сейчас мы видим в всяких торговых центрах, в аэропортах. Это же все не просто, на самом деле, чтобы объединить 20 мониторов и выдать на них единую картинку с высоким качеством. Это очень востребованно. И вот производитель видеокарт Sapphire туда подается. И вот Computex очень хорошо показывает, вот, что мир меняется, и с одной стороны идет все в сторону тача и минимизации, а с другой стороны классические производители компьютерной техники, компьютерных комплектующих, начинают искать новые ниши, новые какие-то применения своего опыта, который действительно гигантский, многолетний, интересный. И, в общем, может быть, у них получится как-то изменить этот мир в лучшую сторону, но уже, вот, может быть, на уровне такси, на уровне видеостены, других вещей, а не просто у нас дома.
Ну, то есть говорить о том, что рынок комплектующих постепенно умирает, сходит на нет, в общем, преждевременно, наверное, да?
Пожалуй, что да, то есть он просто, эти комплектующие будут востребованы не нами, не нам с вами, то есть,
а
производителями техники, то есть мы уже не будем покупать материнскую плату, процессор, модуль памяти и видеокарту, чтобы дома ночью
под храп
жены собрать компьютер, да. Мы будем покупать готовые, но это все надо где-то собирать из чего-то. Поэтому я думаю, что тайваньская индустрия, которая славится своими очень высококачественными комплектующими, я думаю, что многое у них будет хорошо.
Ну хорошо, а наши перспективы? Так, в двух словах, учитывая, да, наши с вами как Российской Федерации.
Вы знаете, мне кажется, вот почему в Израиле так все хорошо пошло с высокими технологиями? Выбора у них не было, нефти у них не было. Почему Тайвань так хорошо? Выбора у них не было, нефти у них не было.
Вот то есть осталось слезть с нефтяной иглы, и у нас ну, будет все так же хорошо.
Когда петух клюнет, вот тогда-то мы и перекрестимся. А пока...
Благодарю вас за интереснейшую беседу. Напомню, у нас в гостях был главный редактор журнала «Мир ПК» Сергей Вильянов.